Отца и Сына и Святого Духа. Очень часто людей ко Христу приводит любовь, и чаще всего любовь к своим собственным детям, потому что родителям в результате, ну, прям честно скажу, безответственного отношения к тем задачам, которые перед ними стоят, как родители, потому что даже вот я заметил, те люди, которые заводят кота или собаку или рыбок, они гораздо чаще обращаются к специальной литературе. Люди же рожают детей и ничего знать не знают, знать не хотят и узнать. Хотя сейчас это вообще так просто сделать, и существуют целые библиотеки всякой литературы о том, что есть возрастная психология, возрастная физиология, педагогика. Все это обдумано столетиями. Сохранились произведения великих педагогов. Все это можно узнать. И когда с ребенком начинают происходить всякие вещи, с которыми сталкиваюсь, человек не знает, как быть, он идет как-то по самому простому пути. Приходит в церковь, спрашивает и думает, сейчас ему скажут, он это выполнит, и все уже наладится. К сожалению, так же, как и с собственными болезнями, человек обычно вызывает скорую помощь там, в полвторого ночи. И врачи недоумевают, а что он делал в 18 часов или в 17? Почему нужно обязательно дождаться до какого-то самого такого последнего момента, когда вообще и спасти-то трудно? Ну и понятно, в каком состоянии находится дежурный врач, полвторого ночи. Вот нечто подобное и происходит с детьми. Происходит, возникает некая проблема, и вот, когда она возникла, и она уже либо не имеет разрешения никакого, нужно просто как-то молиться и ждать, либо потребуется усилие не одного года, чтобы исправить пороки, ну, нельзя сказать воспитания, скорее его отсутствие. И вот нечто подобное произошло и тогда, о чем повествует нам евангелист Марк. Один из народа сказал Спасителю: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, он испускает пену, скрежещет зубами своими, цепенеет. Говорил ученикам твоим, чтобы они изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Привели его к нему, как скоро бесноватый увидел Христа, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства, ситуация такая же. С детства. А где ж ты был раньше? Вот пока слух до него не дошел, что вот есть такой человек, который исцеляет много больных, духов нечистых изгоняет. Вот тогда, когда само к нему пришло, а сам не искал. И дальше он рассказывает, как многократно дух бросал дитя и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вот нам нужно постараться запомнить эти слова. Это очень важно. Это слова не мои. Это сам Христос говорит: все возможно верующим. Почему? Потому что вера, она устанавливает связь между человеком и Богом. Наша связь, она через веру. Причем эта связь прямо пропорциональна той вере, которая есть в нас. Если вера такая маленькая, немощная, то такая же и связь у человека с Богом. Если вера несомненная, крепкая, то тогда действительно скажешь горе сей, двигнися и вернися в море, и гора это сделает. Поэтому очень важно, когда у нас возникают какие-то трудности, в частности с нашими детьми, надо понимать, что вот, ну, часто так бывает, что, ну, мы не знаем, что делать. Вот проблема, которая с ним возникла, это как некая гора, которую мы никак не можем сдвинуть. В чем проблема? Ну, в том, что мы ищем каких-то путей, чтобы переложить это на кого-то другого. Найти какую-то школу, найти психолога, найти врача, найти священника, найти, ну и так далее, и так далее. Забывая, ну, о самом главном факторе нашей жизни, который есть Господь Бог. И, конечно, наша вера в Него. Потому что без этой веры мы не можем этот фактор сделать действующим. Вот это мы не чувствуем. Мы не, как-то у нас нет даже навыка. В трудный момент жизни мы ищем опять вокруг. Конечно, и психолог помогает, конечно, и священник может помочь иногда, наверное, и врач, который занимается специфическими проблемами девиантного поведения. Конечно, и среда той школы, в которой учится человек, тоже может благоприятствовать. Ну, за исключением тех моментов, когда этот мальчик или девочка сам всю школу на уши ставит. Тогда тут, собственно, никакая среда. Он сам является источником уничтожения этой атмосферы в этой школе. Сам является. Тут уже ни о какой среде, ни о какой другой школе, в смысле, которая, может быть, лучше на него повлияет. Ну, может, кроме той школы, которая находится в детской колонии. Вот. Там тоже я посещал вот такие школы. И, как правило, там очень такие симпатичные работают педагоги, некоторые даже заслуженные деятели образования, очень преданы своему делу. Потому что работать с этими ребятами, так называемыми трудными подростками, к которыми сделались трудными благодаря своим, ну, во-первых, папам, а во-вторых, мамам. Так не бывает, что и там вот трудный ребенок. Вот он, что он трудный? Да ничего трудного. Вынес на улицу, тихо, спокойно, и никаких трудностей. Трудности начинаются уже такие более-менее серьезные, лет с 12. Вот, а до этого все трудности, в общем, достаточно легко решаются. Но нужно их решать. И вот когда Господь у него спросил, можешь ли веровать, ну, хоть сколько-нибудь, тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Это вторая очень важная фраза, которую мы тоже должны очень хорошо помнить и обращаться к ней, потому что, конечно, очень часто нам не хватает веры. И вот этот папа, почему воскликнул со слезами? Он очень любил своего сынка. Сейчас это, ну, практически не встречается, но все-таки бывает. Потому что, ну, очень легко папы расстаются и с сынками, и с дочками, и, так сказать, и даже как-то не интересуются. И чтобы, ну, трудно себе представить, очень редкая картина, когда где-нибудь в сквере увидеть папу с ребенком на руках, когда он там с ним о чем-то разговаривает, как-то утешает. Это такие картины я встречал только, ну, в других странах. Это вот встречал, вот, ну, в частности, вот на Балканах, так сказать, потому что часто приходилось бывать, когда отец, взрослый мужик, он вот с ребенком своим, и вот он его носит, он ему рассказывает, что-то показывает. У нас в России я этого за 60 лет не видел ни разу. Чтобы вот папа так занимался с ребенком, там, двухлетним, трехлетним. То есть, когда, собственно, и закладывается самое главное, из чего будет состоять душа ребенка. Потому что вообще воспитание — это дело, конечно, отцов. Это совсем не женское дело. Потому что, ну, женщины, они нервны, эмоциональны, они могут закричать, так сказать, разве можно вообще на ребенка кричать? Странная такая педагогика. А так и слышишь, все вот истеричные мамаши, они все время орут, дергают за руку. Думаешь, Господи, только плечо бы не выдернуло. Потому что потом очень сложно и так далее. Вот. А тупые папы, они совершенно этим даже не интересуются, только бурчат, хотят себе покоя, их вообще это не интересует тема, к сожалению. Вот. И не хватает веры. И вот этот отец возопил ко Христу: веруй, Господь, помоги моему неверию. Потому что он прекрасно ощущал, что не то, что гору передвинуть, он даже не может помочь своему любимому сыну. Но всю надежду возложил на Бога. И как всегда случилось чудо. Тотчас отрок, Иисус, увидев, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него. И воскликнув, и сильно сотрясшего вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Может быть, Святая Церковь именно постом избирает это Евангелие. И действительно, вот отец мальчика к ним обращался, не хватило у них молитвы. Почему род вот этот, всякое беснование, оно может остановиться в человеке только как результат молитвы и поста? Потому что очень важная добродетель – это воздержание. Человек, который не знает воздержания, он не может никак вообще восстановить отношения с Богом. Потому что каждый человек, прежде чем просить что-то у Бога, он должен увидеть в себе грех и поставить этому греху в своем сердце препятствие. Воздержание от греха. А уже потом обращаться к Богу с молитвой. Тогда будет результат. Это очень важное дело. Потому что часто люди говорят: ну вот я молюсь, а результата нет. Но прежде всего нужно рассмотреть свою жизнь. Потому что, ну, трудно себе представить такую ситуацию, когда на нашей личной клетке живет некий человек, который, когда нам встречается около лифта, мы плюем в его сторону. А когда он к нам обращается, не могли бы мы мусор убрать, вот, или пыль, которая осталась после ремонта, мы полностью игнорируем его просьбы. А потом, когда нам что-то понадобилось, мы позвонили к нему и попросили. Интересно, как он к нам отнесется? Конечно, Господь не таков. Господь радуется каждому обращению к Нему. И даже об этом есть свидетельство в Евангелии. Но Он радуется не просто об обращении, а радуется о покаянии. То есть, если человек звонит и говорит: я пришел, чтобы попросить у тебя прощения. Я по отношению к тебе вел себя как ужасный хам. Я прошу меня простить, а впредь я больше этого делать не буду. И если человек примет это твое покаяние перед ним, уже потом можно что-то у него и попросить. Но только так. А то мы живем как хотим, делаем что хотим, думаем что хотим, говорим, что хотим. Чувства в нас такие, какие мы сами пожелаем. Ни в чем не знаем вообще воздержания. Не стыдимся ни чувств, ни мыслей, ни слов, ни поступков. По отношению к Богу, если сравнить ту жизнь, в которой мы живем, с теми обращениями к нам Бога, которые, ну, в заповедях зафиксированы, оказывается, что мы вообще полностью всем пренебрегаем. И только: Господи, дай. Ну, интересно. Ты хамишь, ты устраиваешь истерики, ты ведешь себя безобразно, а потом: Господи, Господи, а где твое воздержание? Конечно, понятно, без помощи Божией невозможно человеку удержаться, ну, как бы, изжить грех. Ну, например, человек, ну, если уж продолжать эту тему, ну, внутри себя является последним хамлом. Почему же, когда его посадят в тюрьму, он там вежливый? А потому что ему всю морду разобьют, если он будет в таком тоне разговаривать с сокамерниками. Там в каждой камере вообще даже старший человек есть. Попробуй, скажи там, эй, ты там. Тебе тут же покажут, какой эй, ты. Так сказать, в изоляторе недельки на полторы. Почему-то там в тюрьме все вежливы. Значит, возможно, в результате чего? В результате насилия. Но Господь не хочет никакого насилия. Хотя некоторые люди говорят, а что ж Бог не вмешивается, не остановил бы войны, не остановил бы там всяческих дураков в их там действий. Нет, Господь ждет, когда человек сам. Если человека можно остановить с помощью насилия, то значит человек может остановиться и сам. Если приложит к этому свою волю, любой хам может вести себя вежливо. Любой. Он не может перестать быть хамом. Он может остановить себя в своем хамстве. Это есть воздержание. А следующее – молитва. Господи, Ты меня совсем от этого избавь. Чтобы... Вот я сделал все, что мог. Я теперь не хамлю. Хотя внутри, какой я был хам, такой остался. Потому что это неизживаемо. А что можно сделать? Господи, Ты меня от этого освободи. Это вторая часть. Род сей изгоняется только молитвой и постом. И так с любым грехом. Человек может перестать пить, но он не может перестать пьяницей. Чтобы перестать пьяницей, потому что те люди, которые бросили пить, они остаются пьяницами. Только Господь может их избавить от этого недуга, от этого беснования. Потому что человек пьет от того, что он одержим бесом пьянства. Это уже Господь. Тогда он может Господь освободить и совершенно изгладить. Человек будет абсолютно к вину ровен. Наливает, не наливает, он совершенно от этого не зависим. Это уже дело благодати Божьей. Но начало должно быть воздержание. Так в любом грехе. Я, говорит, осуждаю. Так не осуждай. Хотя бы вслух. И второе. Молись Богу, чтобы Он тебе показал твои грехи. Тогда не будешь осуждать другого. Потому что пока ты не увидел своих грехов, ты всегда будешь осуждать, ставить себя выше кого-то другого. Только увидев все свои грехи, ты перестанешь осуждать другого. А это дело благодати Божией, которое высвечивает в тайниках нашей души, наши собственные грехи и обнажает их перед Богом. И так с любым грехом. Поэтому это третье. Очень важная фраза. Род сей изгоняется молитвой и постом. Постараемся их запомнить. Первое. Все возможно верующему. Второе. Верую, Господи, помоги моему неверию. И третье. Род сей имеется в беснование. А каждый человек, родившийся на земле, он в той или иной степени бесноватый. Об этом мы говорили много и много раз. Потому что сама причина греха в нас – это есть беснование. Лучше всего, конечно, беснование так нагляднее. То есть можно, допустим, заснять на камеру, потом человеку показать, как он беснуется. Наиболее наглядно это выглядит именно, когда вот человек в пьяном виде находится – потом показать пленочку, вот смотри, твои выкрутасы. И второе, когда он в гневе, показать ему его личико. Ну, посмотри, на кого ты похож. Сущий бес. Ну, другие грехи не так явно, но это и не важно. По этим двум наглядно видно, что любое проявление греха в нас есть беснование. Поэтому... воздержание сначала от греха, потом молитву к Богу. Тогда благодать Божия нас исцелит. Благословение Господне на вас, так благодатью человека любим, всегда непреснуя во веки веков.